Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Для чего говорю с вами на эту тему? Для чего читаю вам тексты из Писания, чтобы мы с вами четко определились и понимали. Мы христиане в том понимании, как это понимает Христос, как это понимает Бог, да? Или мы христиане, ну, в том понимании, как это мы сами для себя определили, да. Зачастую христианство – это, знаете, извините, я так скажу, не очень красиво, клуб любителей Торы. Новозаветней или ветхозаветней, да. То есть мы любители доктрин, обрядов, праздников, всяких таких рассуждений на общие темы, да. Но христианство – это, уж извините, опять скажу, клуб любителей мудрости. Это клуб людей, которые любят мудрость, которые любят добро, которые знают, что такое Царство Небесное внутри нас, да, которые стремятся к внутренней чистоте, а не на плоть, как Павел пишет, надеющиеся. Поэтому мы с вами и читаем, поэтому и размышляем, чтобы у нас было четкое понимание. Ведь нас на суде Божьем будут взвешивать не по тем канонам, которые установила наша церковь. Или там пастырь сказал, что вот таких Бог возьмет, а вот таких не возьмет на небо, да? Бог нас будет взвешивать и определять на предмет пригодности к вечной жизни, исходя из того, как он это понимает, как об этом написано в Писании. Поэтому еще раз говорю, повторяю слова Христа. Исследуйте Писание, исследуйте, не читайте, а читая, вникайте в него. Обращайте внимание на детали, которые там есть, на важность этих деталей, чтобы мы не оказались с вами просто обманутыми кем-то или самим собою. Сейчас мы с вами продолжим исследовать место Писания, которое записано, сейчас минуточку, Филиппийцам 3 глава со 2 по 16 текст. В прошлый раз мы с вами 2 и 3 прочитали. Я коротенько напомню смысл этих слов. И дальше мы продолжим с 4 текста. Поэтому 2 и 3 я повторю, ну, чтобы было понятно, что в 4 написано и дальше по тексту. Значит, вы помните, да, во 2-3 стихе, что было написано. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Обратите внимание, на кого Павел обращает наше внимание. Берегитесь псов, то есть берегитесь верующих, которые злые, как собаки, которые осуждают, придираются, извините, гавкают, кусают, осуждают, вот ты не туда ходишь. Вот вы понимаете, от них веет вот каким-то таким, знаете, нехорошим собачьим запахом. Не запах живительный на жизнь. А вот это, знаете, вот встречаются такие люди с теми, кому они как бы хотят евангельскую весть, ну, евангельской вестью поделиться, да? И начинается. Ты не то ешь, ты не туда ходишь, ты не так понимаешь, это надо так, ты меня не перебивай, слушай, вы в заблуждении. Вы понимаете, от этих людей веет каким-то таким, знаете, говорят, негативом, чтобы не сказать злом. С этими людьми потом нет желания встретиться. Если кто-то из вас думает, что я просто сижу и выдумываю, да, вот это, читая, а тут по-своему как бы так пытаюсь эти тексты объяснить, да, то я вам должен сказать собственного личного опыта. Вот этой собакой, вот этим сенбернаром, вот этим бультерьером был я лично. Потому что был в самой истинной церкви. Потому что знал самую, как говорится, самую-пресамую чистую истину, без всякой примеси заблуждений. Меня просто распирало от того знания, от той гордости, что я именно там нахожусь, а не среди вас, извините, собак. Я ко всем цеплялся. Я всех евангелизировал. Я придирался. Ну, вы понимаете, я просто брал мертвой хваткой человека за горло и выпускал только чуть живым. Я рассказывал, что сколько не было того, кого я не перепер по Библии, да, и кто бы со мной не согласился. Даже и баптисты соглашались с субботой, но только, как говорится, не говорили вслух, только уйди отсюда. Никто не уверовал, никто по моей евангельской проповеди такой не пришел в ту церковь, в которой я был. Поначалу я даже об этом не думал. Я, знаете, тоже думал по тому шаблону, который был заложен мне в церкви, значит, в мое сознание. А входя в дом, приветствуйте, мир ему. В смысле, гавкайте, кусайте, придирайтесь, осуждайте, говорите, что вы погибшие, не туда ходите, не на той лодке плывете. А если не послушают, они слушали зачастую, что собакой я вообще был. Я не человеком был. Они послушают, то и отрясите прах от ног ваших. Если не во спасение, так во свидетельство. Получалось, что я всем во свидетельство говорил. Но почему-то такое было странное свидетельство, что люди не веровали, а шарахались от меня. Не было ни чувства какого-то такта, ни уважения. Просто вот я истинный, я вот самый-пресамый, знающий, мудрый. Вот меня слушайте, меня не перебивайте. Я мог сидеть вечер, я мог сидеть ночь с ними. Ну, в смысле, насиловать их. Они уже намекали, что типа ночь, завтра утро, на работу вставать, детей в школу надо. А я, как говорится, наш паровоз вперед летит, в кому не остановка. И потом уже мне намекают, что типа, Саша, ты, ну так, культурно, да? Типа, вы не упретесь отсюда куда-нибудь уже 3 часа ночи. А я говорю, ну хорошо, ладно, спите. Давайте завтра еще встретимся. Они говорят, вы знаете, да, мы на дачу едем. Я говорю, ничего страшного, давайте адрес. Я на даче вас достану, я и там вас изнасилую. Во имя Господа Иисуса. Вот это я вам просто хочу сказать, чтобы вы для себя определились. Я потом понял, кем я был. Я был вот этой собакой. И люди береглись, люди шарахались, люди уходили. Они не хотели слушать. Потому что, вы знаете, попахивало какой-то диктатурой, каким-то властолюбием, какой-то, знаете, каким-то занудством, да, приставанием. Вот это вот все знаю, все понимаю, все закройте рот, слушайте меня. Так вот, я хочу сказать, я был в истинной церкви. Меня так научили. И я был, в общем, будем говорить, детем вот этой матушки церкви, да? Потому и написано, берегитесь вот таких верующих, которые субботой лезут. Как бы день ни начинался, суббота всегда, да? Вот суббота, какой бы разговор о Боге ни был, суббота. У кого-то там свинина, у кого-то троица, у кого-то двоица, у кого-то единый Бог, у кого-то крещение, вот правильно, неправильно. Вы понимаете, да? Люди занимаются непонятно чем, придают важное значение каким-то обрядам, пусть они библейские, но ведь все-таки человек благодаря этому должен прийти ко Христу, научиться любить человека, стать мудрым, стать, можно так сказать, христианским психологом, глубоко понимающим психологию любого человека. Он должен уметь и должен иметь ключи Царства Небесного, уметь открыть захлопнувшиеся двери человеческих сердец. Он должен быть запахом живительным на жизнь. Но я не должен быть фарисеем, вы понимаете, буквоедом, любителем обрядов, дней, пищ, символов там и чего хочешь. Так вот, еще раз повторяю, берегитесь псов. Берегитесь верующих, которые остаются теми же самыми занудами, придирами, которые осуждают, придираются, умничают и, как говорится, любят всех наклонять, как говорится, это перед собой. Берегитесь злых делателей, обратите внимание. люди, которые пришли в церковь и остались злыми, берегитесь. Берегитесь обрезания, если это просто обряд без объяснений, что это такое. Берегитесь субботу, берегитесь тех, кто в единого Бога верит, потому что верить можно в единого, триединого, и при этом быть абсолютно глупым, примитивным, недовольным, раздражительным человеком. Вы понимаете, Царство Небесное – это не обряд обрезания, это не суббота, это праведность и мир и радость во Святом Духе. Потому что обрезание, я уже вам говорил, и вечеря, и крещение, и новомовение, и что хотите. Мы, служащие Богу Духом, я уже говорил, что такое служащие Духом, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, не будете психами, не будете раздраженными, не будете занудами, не будете злые слова говорить, не будете упрекать, не будете унижать, не будете перебивать никого. Обрезание настоящее – это то, которое внутри, не по плоти, а по духу. И которые хвалятся не обрезанием, как паспортом, да, а Христом и Иисусом, обрезанным, отделенным от всего греховного, что есть у нас людей, и который внутри нас, мы тоже должны быть с обрезанным языком, думать, что говорить, с обрезанными ушами, что слушать, кого слушать и зачем слушать. Мы должны с обрезанной рукой быть, чтобы она не поднималась на человека. С обрезанными глазами, чтобы они не смотрели со злом на кого-то. С обрезанной мимикой, которая выражает наше негодование и нашу раздраженность, если кто-то с нами в чем-то не согласен. Я надеюсь, вы понимаете. Поэтому Павел говорит, мы, обрезание, мы, служащие Богу, суббота – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, который внутри, а не на плоть надеющиеся. Что такое на плоть надеющиеся? Заметьте, Дух – это то, что внутри, это внутренний мир, а плоть – это вот это видимое, да? Вот мы плотью ходим в собрание, а в мыслях сидим вне собрания. Вы понимаете? Я хожу в собрание, не пропустил ни одного собрания и не помню, что на собраниях было. Это на плоть надеяться. Я ел вечерю. Я не пропустил ни одной вечери. Я спрашиваю, чем ты ел? Ртом, так что было понятно. Потом глотал по пищеводу, в желудок это шло. Я ел, вы поняли? Да, я приводил вам пример про одного боксера, которому тренер как бы говорит. Ну, боксер, как говорится, вообще не думает, когда боксирует с кем-то на ринге. И тренер ему говорит, слушай, для чего тебе голова? Он встал, подумал и говорит, ну, чтобы в нее били. А потом еще подумал и говорит, а еще я в нее ем. Вы понимаете, да? Очень такой, знаете, хороший, наглядный пример. Мы с вами чем-то похожи на этого боксера. Я принимаю вечерю. Чем? Я в нее, в эту голову, ем вечерю, пью вино. Я вот это, для чего тебе голова, это тело, да? Ну, чтобы я его ногами принес в собрание. Зачем тебе задница? Чтобы я на нее посадил свое тело. Вы понимаете? Христианство – это внутренний мир. Все, что извне нас, да? Все, что мы говорим, доброе или злое, делаем, да, это исходит из того, чем мы внутри исполнены. Христианство – это религия внутреннего мира. Если там изменится мое внутреннее состояние, мои стереотипы мышления, мои установки, которые там, как говорится, кем-то когда-то и как-то были установлены, у меня рука никогда не поднимется, чтобы ударить человека. У меня язык никогда, рот не раскроется, и язык не будет говорить то, что он говорил до сих пор. Я не буду смотреть на кого-то колючим взглядом с недовольным выражением лица. Гниль нашего дерева внутри и путем обрывания вот этих, будем говорить, червивых там или всяких паршивых яблочек, да, Мы же не изменим тот сок, который внутри этого дерева. Там работа основная должна совершаться. Дух Святой научит это внутри, наставит это внутри. Помышление, намерение сердечное – это внутри. Борьба должна быть с грехом и освящением на уровне внутреннем, на уровне интеллектуальном. Мы должны обновляться умом. Изменится мышление. По-другому посмотрим на себя, на людей, на ситуацию. Изменится и наше отношение к людям. Пропадет грех, вот то, что написано, поступайте по духу, живите по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти, имеется в виду в данном случае, да, не будете исполнять вожделений, заметьте, желаний плоти, желаний сердца. Наша плоть физическая выполняет команды, обратите внимание, плоти, нетелесной, то есть эмоция. Эмоции управляют нами практически везде. Потому и мы называемся плотскими, в смысле греховными, в смысле эмоциональными, страстными и глупыми. Ну и дальше теперь читаю 4 текста. Хотя я, Павел пишет, могу надеяться и на плоть. Вот что здесь имеется в виду? Заметьте. Вот сейчас Павел будет перечислять то, чем хвалились и на что надеялись основная масса иудеев. И дальше мы читаем. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Что такое надеяться на плоть? Это обратите внимание. Обрезанный, я задаю вопрос, как? Когда? В восьмой день, не в девятый, и не в седьмой, и не в четвертый. Вы понимаете, заметьте, обрезание, мы служащие Богу Духом, что на восьмой день после рождения, появления на свет, апостол Павел мог понимать в своем духе, которого, я не знаю, там, если дух жизни, то можно говорить, что есть, да? Но что там есть какой-то интеллект на восьмой день жизни, что он что-то мог понимать и уже знал, как надо жить, да, вы сами понимаете, это просто абсурд. Но кто-то же этим кичился, да, обрезанный в восьмой день, вы поняли, да? Кто-то же вообще не обрезанный, да? Кто-то не в тот день обрезанный. Далее, Павел пишет, что такое на плоть надеяться? Я, заметьте, обрезан физически на восьмой день, не понимая, что со мной тогда сделали. Орал и не понял, что. Оказывается, праведником делали. Далее. Из рода Израилева. Что здесь имеется в виду? Физически. Чистокровный, породистый еврей. Далее. Из колена Вениаминова. Ну, тоже свои особенности. Теперь слушайте. Еврей от евреев. Сегодня бы сказал, я потомственный баптист, адвентист, баптист от баптистов без примеси пятидесятников, или адвентист без примеси пятидесятничества или баптизма. Ну, родился физически, да? Породистый, физически. Дальше. По учению не просто еврей, а принадлежу к высшей касте фарисеев, ну, в смысле, церковников. Дальше. Среди фарисеев по ревности я самый, что ни на есть, ревнивый, гонитель церкви Божией. Другие были фарисеи, но они так, как говорится, не ревновали по фарисейской вере или иудейской вере. Они осуждали кого-то, кто не так понимал, но никто из них не боролся физически так, как я, Павел говорит. Теперь слушайте, по правде законной, заметьте, праведность от закона, да? По правде законной, что такое по правде законной? А это Тора, почему я и сказал. Христианство – это не клуб любителей Торы. У евреев пятикнижье – это Тора. Они с ней, даже если сегодня они приняли Христа и стали христианами, но они по национальности евреи, то они и сегодня, какое бы ни было собрание, у них эти свитки, у них эти Торы, у них эти... Видели, кто был у мессианских евреев в собрании, вы видели. Они все равно за эту Тору, хотя Христос, Христос, но Тора, вот заметьте, с Торой мы ходим круголя там по собранию. Мы и, как говорится, в хоровод с Торой, мы и без хоровода с Торой. Тора на первом месте. Да, Христос, да, но Тора, вот это да. И я вам еще раз хочу сказать, что мы точно те же самые, мы клуб любителей Торы, только у нас Тора новозаветнее. Если мы не обрезаны, ну, как евреи, да, то мы крещены. Если мы крещены, так мы крещены правильнее всех. С полным погружением, а не с веничком. Нога не всплыла. Закон, правда. Вечерю надо соблюдать. Это закон такой, новозаветнее Тора. Да. Далее, там по правде законы. Взял чашу. Так вот, мы с чашей пьем, а вы со стопочников. Мы чашечники, а вы стопочники. Да? Это опять, я говорю, обратите внимание, это те собаки, про которых я сегодня напомнил. Это та собака, которой когда-то был я. Значит, мы вечерю по правде законной принимаем с чаши, а не со стопочек. Знаете, вот как любят так выразиться, да? Дальше. Вино у нас какое? Хлеб у нас какой, да? Вино безалкогольное. А кто-то говорит, так вино же, оно алкогольное. А мы там начинаем искать, что там, помните, да, виночерпий был когда-то там у фараона, да, и он выжил сок и подал вино, выжил виноград и подал вино. Значит, ага, видите, да, вино – это сок. И мы сок принимаем, а алкогольное вино, ковор, допустим, да, все, вы грешники, вы алкаши, несчастные, да. А мы вот чистый сок, и при этом, заметьте, вот этим чистым соком, далее, без дрожжей хлеб на вечере Господней, да, с елеем или без елея, так у нас, как говорится, вот четко по букве закона, да, и мы вот этой вечере любви утираем нос всем тем, которые не так вечерю Господню совершают. Правда законная. У одних троица, у других двоица, у третьих един, Бог один, а Христос? Он человек? Нет. Он Бог? Нет. А кто? Ну, понимаете, он Сын Божий. Подожди, от Бога рождается, от собаки собака, да? От коня конь, да? А от Бога рожденный кто? Он Сын Божий. Вот это вот, понимаете, вот это вот физиономия, извините, собачья, да? И вот это вот выкручивание, вот это лукавство, это я вам рассказываю, чтобы вы просто поняли. У кого-то правда законно говорить на языках, которые никто не понимает, и включая того, кто говорит на них, да. Но вот вы не приняли духа, заметьте, это опять вот это собачество. Это опять называется утереть нос своему конкуренту. Это... Я вам еще раз говорю, христианство – это не клуб любителей Торы. У евреев ветхозаветней, у нас новозаветней. Тора – это дела закона, что надо делать плотью. Помните, закон относится до плоти. Так вот, Павел говорит, по правде законной я непорочный. Я не сел на там, табуретку, на которой сидел нечистый. Я всегда спрашивал, ты чист, что ты сидел здесь? Он говорит, чист, только тогда я садился. По правде законной я непорочный, я не подавал руку и не приветствовался, пока не спрошу человека, ты сегодня в порядке, да? Чист, да. Ну тогда привет, руку подал, да? А если не честно, я не прикасался к трупу какого-то человека, мертвого, как написано. Я не прикасался к какому-то гаду присмыкающемуся и не был нечист, и не сидел до вечера на нечистом месте, не кричал нечист, как некоторые рот раскрывали и наступали, и давили, и всю жизнь были нечисты, и сидели на нечистом месте, а вечером купались и стирались. То есть Павел как говорит, по правде законной, по обрядовой части, по фарисейской масти. Я вор в законе, вы поняли? Причем непорочный. Извините, что такое делаю сравнение, да? Ну, вор в законе, это, ну, сами понимаете, в какой среде. Это, как говорится, авторитет. Так вот, и я, Павел говорит, самый ревностный, в самой ревностной фракции иудейской церкви, да? Далее, обрезанный, чистокровный, породистый, все документы до третьего, четвертого рода. Ну, как сегодня, у собак, у коней, у котов. И вообще все, что написано в законе, в Пятикнижье, что относится к плоти. Три раза в воду ходить пред лицо Божие, хожу. Праздники праздновал, праздновал. Хоть один пропустил, нет. Ну, слушайте, результатом было что? Настолько Бога любил, настолько обнимался и целовался с этой Торой. И слушайте, гонитель, как в другом месте он говорит, изверг. Бандит с большой дороги. Помните, да? Натура ненавистная, натура наглая, натура гордая, но по правде законный, непорочный. Преподобный его преосвященнейшее высочество. Вы обратили внимание на вот эти слова? И теперь дальше Павел говорит. Но что для меня было преимуществом, заметьте, а это все было преимуществом. Это все, что его выделяло из общей серой массы иудеев. Я был авторитетом. Законоучителем. И это было для меня преимуществом. Я этим мог гордиться. Я мог надеяться, что в этом плане я лучший из лучших. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, то есть когда я понял, что такое или кто такой Христос, и что такое христианство, то я это все почел тщетою, то есть чепухою, напрасленною. Почему? Так я же злой. Так что же это за царство Божие такое, что я готов во имя какого-то Бога, нарисованного в Торе, я готов ради этого Бога убивать? Влачить мужчин и женщин, тащить в судилище, бить, предавать суду, наказывать, издеваться. До меня вдруг дошло, вот вы поняли, почему Павел пишет, берегите собак. Вот я вам сейчас перефразирую и говорю, вы поняли, что если до Павла дошло, что он гонитель Церкви Божьей, он жестокий гонитель, то... Он же собака вот эта вот злая, сторожевая. Он же бультерьер церковный, иудейский. Если я сегодня кого-то не люблю, кто не в моей церкви, ну, слово «не люблю», понимаете, тут очень глубокий и растяжимый смысл. Если меня спросить, любишь, конечно же, люблю, Бог есть любовь. А чего попрекаешь? А что не хочешь выслушать мнение человека? А что затыкаешь рот? А что споришь с ним? А что раздражаешься на него? А он не так верит, а он со мной не согласен. А никто тебе ничего не должен, между прочим. Так вот, говорит Павел, когда я понял, что я это собака, что меня собакой воспитали вот в этой церкви, я вдруг понял, мои глаза открылись. Я понял, я не на той дороге, ибо Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе, а я же, как сторожевая собака, обгавкаю кого только могу и хочу. И дальше он пишет, да и все. Что все? Вот это из этой Торы, что относится к плоти, туда ходи, сюда не ходи, тут сиди, там являйся, праздник празднуй, субботу соблюдай, свинину не ешь, на гада не наступай. Все вот это почитают, считаю, заметьте, чепухою. Вы представляете, почему Павла так не любили иудеи? Он говорил о том, что вот это ваше учение, а я там был, я это все знаю, всю эту кухню изнутри. Это все чепуха, чем вы занимаетесь. Мы обрезаны. Это совсем не то и совсем не в том месте. Так вот Павел говорит, я все почитаю тщетою. Ради, слушайте, превосходства познания Христа Иисуса. Я вам говорю, Ветхий Завет – это дела закона, а Новый Завет – это что? Вера – это высшее духовное образование. Это изменение нашего внутреннего мира. Это мой интеллект уже становится похожим на интеллект Христа, в которого я уверовал. Вы понимаете превосходство религии? Вот надо ходить в собрание, надо соблюдать субботу, надо не пропускать собрание. Вот я и не пропускаю собрание, пришел, сижу. Кто и знает, о чем думаю. Или смотрю на кого-то и думаю, вон та сидит в короткой юбке. А этот хрыч старый дремает. Представляешь, собрание благая весть льется, а я тут, как говорится, поливаю всех. Та в короткой юбке, этот хрыч спит, а та декольте. Вот такое дело вывалило, вот эти свои штучки. Мужиков соблазняет. Вот это я сижу и занимаюсь. Я утрирую, но чтобы вы поняли. Кто-то весна сидит, сейчас думаю, так, что же у меня огурцы не всходят? Какая разница? Кто-то на декольте смотрит, а у меня огурцы в голове. Но мы-то все сидим на собрании. А пастырь распинается. А потом все говорят, Господи, благодарим. Такое слово было назидательное. Взять бы и спросить, что вы слышали? О чем была проповедь? И знаете, так я часто брал вот так. Внезапно, вы говорите, такое собрание у нас было. Я говорю, о чем было собрание? Он такой, о Христе. Ну, понятно, можно было и не ходить на собрание, и вы знали бы, что о Христе было на собрании. Тема у нас была о Христе. И про сатану еще сегодня говорили, да? Да. Вы понимаете, превосходство религии. Я соблюдаю день, не пропускаю собрание, сижу на собрании, вслух ничего не говорю, взгляд отсутствующий, мысли вообще, как говорится, не присутствуют. Или превосходство, заметьте, Нового Завета. Ветхий Завет взял за руку, сказал в субботу прийти на собрание. Он пришел, сел, не понял чего, но сидит, субботу соблюдает и всех воскресенствующих осуждает. А дальше что? А дальше ничего. А, да, я еще и обрезанный вдобавок. Ну, голова обрезана, да, ну, нету мозгов у человека. А что такое Новый Завет, смотрите? Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. И я тут добавлю, и только с этого момента я буду их Богом, а они с этого момента будут моим народом. И не будет каждый учить брата своего, познай Господа, ибо каждый будет научен. Добавляю, Господа. Заметьте, преимущество. Вложу законы в мои мысли или напишу на руку. Есть разница, вот заметьте, превосходство в чем? Вот ребенок маленький, вы ему не можете объяснить на пальцах какими-то примерами, что вот это плохо, а вот это хорошо. И вы навязываете ему закон не на руку, а на попу. Говорите, вот если еще раз вот это сделаешь, получишь по попе. Он не послушал, получил по попе. А если будешь слушать, дам тебе конфетку. Он послушал, дали конфетку. И вы понимаете, он как собачонка. Не делает, хочет, но не делает, чтобы не получить по попе. вынужден сделать, чтобы получить конфетку. Опять не понимает, чего это делать, чего это не делать. Вы понимаете, да? Отсталость вот этого уровня. И вот ребенок подрастает, и вы ему уже объясняете, он уже понимает, у него уже вера, у него уже мозги, и он с вами соглашается и становится на вашу сторону, понимая, почему вот это делать, а вот это не делать. Так вот, христианство – это Новый Завет. Это законы не на плоть, не к плоти, не за руку, не к телу. Это законы вписываются в мысли. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. Христианство – это сообщество людей интеллектуально, духовно, очень на высоком уровне. Это люди с большой буквы, это люди мудрые. Они с мудрым Богом или премудрым Богом общаются. Они понимают законы жизни, понимают законы борьбы добра и зла, понимают все тонкости и детали. Они конструкторы, они изобретатели, они инженеры человеческой души. Вот что значит христианство. Так вот, все почитаю, Павел пишет, считаю ради превосходства. Вы поняли, да? Превосходство познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался. От чего от всего отказался? От этого фарисейского буквоедства. И все, что связано с фарисейством, все, что относится к законам, к доктринам, к обрядам, дням, все, что относится к телу, к плоти, все почитаю за ссор, за мусор, чтобы приобрести Христа. Теперь я задаю вопрос, вот так, если бы я вас спросил, скажите в процентном отношении, сколько хотя бы приблизительно, хотя каждый свою оценку даст, да? Потому что он иногда себя считает духовным, вообще не имея отношения никакого вообще к духовности. Вот если спросить, какое процентное соотношение людей, которые внутренне освящены, и те, которые просто внешне исполняют религиозные атрибуты, и люди так скажут, кто-то 70% вот такие, ну, которые фарисействуют, да, ну, внешне, без внутренней перемены. Кто-то скажет 80%, кто-то скажет 90%. А я вам просто скажу, когда в церкви говорят, всей церкви говорят, что мы не можем быть святыми, потому что мы не от Бога, как говорится, единородные. Да, мы должны, но мы не можем. Отсюда и появляется доктрина о том, что Христос был Богом, а потому и не согрешил. Хотя в Библии написано, во всем уподобился братьям. Пришел в подобии плоти греховной. Родился от семени Давидова по плоти, а открылся Сыном Божьим по духу. То есть, другими словами говоря, а стал Богом. Вы поняли? Родился как человек, а стал как Бог. Потому и мы, люди, родившиеся как человеки, можем стремиться и можем достигать Христа и быть не около Христа, а даже во Христе. Так если нас учат, что это невозможно, тогда я задаю вопрос, а какой же тогда процент тут может быть тех, которые стремятся к внутренней чистоте? Кстати, те, кто, если есть там один из 100 человек, который говорит, что мы должны победить грех, что ну, не должны мы раздражаться, как правило, начинаются проповеди против этого человека. Что этот человек в ересь впал, вы понимаете, да? Те, которые сидят вот так, говорю, или по уши, или вот так, в ереси, они обвиняют того, кто из ереси вылазит, обвиняют в ереси, объявляют анафему. Как правило, таких людей клюют, стращают, унижают, судят. И либо он сам уходит из этого царства недоделанного, либо его уходят оттуда. Ты инородное тело. Ты разрушаешь веру народа Божьего. Понимаете, да? кто народ Божий и кто кого или что разрушает. Так вот, Павел говорит, все почитаю чепухою, тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него, для вот Христа, для его познания, для вот этого, будем говорить, внутреннего, духовного, христового богатства, чтобы внутри поменяться, я для него абсолютно от всего вот этого фарисейского отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И я вам хочу сказать, я не, когда мне говорят, там, сколько у тебя подписчиков, я говорю, а вы знаете, у Христа было 12 подписчиков. Это я не к тому, что у меня больше, да. Это я к тому говорю, что люди, прошедшие вот эту оптимизацию ума, сознания, люди, которым промыли мозги, которые привыкли вот этим, вот этим новозаветним фарисейством на него надеяться и этим веровать, на основании этого веровать в свое спасение, вы понимаете? Люди, когда слушают меня, когда я говорю про внутреннюю чистоту, они не понимают, о чем говорят, и некоторые прямо, о чем я говорю, и некоторые прямо говорят. Вот правильно Павел писал про, вернее, Петр писал про Павла, что что-то говорит неудобно вразумительное. Кто-то говорит, ахинею Саша какой-то, какую-то несет. Ну да, если у вас не ахинея, то у меня точно ахинея. Но если у меня не ахинея, то у вас ахинея. Вы знаете, почему я не верю, я не стремлюсь, что у меня будет 1 000 000 подписчиков и 3 миллиона, и одна тачка будет последователей. Помните вопрос, неужели мало спасающих? Спасающихся, точнее сказать. Действительно мало. Входите тесными вратами. А это что обозначает? Живите свято с грехами. С вот этими баулами на себе в виде грехов не пролезем мы в те ворота. То не ворота, то просто щелка в заборе. И так оно написано, и так оно и будет. Мне говорят, Саша, почему не организуешь церковь? Ну, чтобы церковь организовать, я вам просто говорю. Начинаются крещения, надо крещение совершать. Где? В воде. Конечно, я бы объяснял, что это чепуха. В воде. В воде это обряд, это напоминание тебе на всю жизнь, чем ты должен заниматься. Умирать для греха. Если ты не будешь умирать, какая разница? Или тебя веничком на тебя побрызгали, или по заднице этим веничком дали. Или в воду с головой окунули, или всплыла у тебя нога, или не всплыла. Никому это не надо. И люди скажут, да что ж у тебя за вера? Их надо вечерей кормить, им надо ноги омывать. Им надо хор, хористам надо мантию. Тут всякие, как говорится, чубетейки на голову или чубетейки водеть. Они должны выходить, что они певцы-левиты, вы понимаете, да? Дома ругаются, в церкви поют. По жизни психи, недовольные, раздраженные, но в церкви поют во славу Божию, а Бог сидит, ну, как говорится, на безрыбье рак рыба. Сидит и радуется. Уж извините за эти слова. Я вынужден так говорить, чтобы мы поняли вообще, чем мы занимаемся и кому это надо, церковная мишура. Потому я и не хочу никого крестить, хотя иногда кто-то там напишет, Саша, ты не мог бы приехать тут покрестить. Ну, это мы все оплатим, да? Говорю, спасибо. Вы попа ищете? Так найдите, таких кругом полно. Ты покрестишь и вали обратно к себе. Ну, крещение твое правильное, но думать мы будем по-своему. Я говорю, извините, пожалуйста. Даже если вы будете думать по-моему, я вот это бегать, ходить, где-то крестить, придавая этому такое важное значение, не буду. Или приедь, соверши вечерю. А вы, говорю, что, проголодались, да? Вы понимаете, люди вот такие. Им надо обязательно поп. Им надо обязательно кадильница. Им надо обязательно дым, чтобы в глаза и в нос бил. Им надо либо субботу, либо воскресенье, как день, Троицу надо, Двоицу надо, Пасху надо, Рождество надо. Им не надо жить во Христе. Это подделка вот такая. Так вот Павел говорит, я все почитаю за сор. Слава Богу, на сегодняшний день для меня это тоже сор, мусор, чепуха. Наверное, за это меня многие не любят. Ну, фарисействующие. Только мыслящий человек, который понимает, что Библия о чем-то более возвышенном говорит и к более возвышенному призывает, только те люди способны меня хоть как-то понять. Только эти люди, если начнут вникать, могут хоть как-то, но двинуться в нужную сторону к тому же самому Христу. И потому я не хочу никакой церкви создавать. Не хочу тут попом быть. Ищите, попов полно. Тем более, если проплатите хорошо, и покрестят, и обкрестят, и обкурят вас дымом. Ну, чем хотите. Платите деньги, тут, как говорится, спрос порождает предложение. Так что не надо удивляться, что кто-то проходимец. Мы сами нуждаемся в проходимцах. Правду говорить мы не любим, чтобы нам говорили ее. Мы, как и ветхозаветние верующие, глубоко верующие, говорим, говорите лестное, предсказывайте приятное, уберите от глаз наших святого Израилева. Обряд, пожалуйста, обрезание с удовольствием. Суббота там или воскресенье, вперед. Троица, Двоица, Единый Бог, руками и ногами голосуем за. Но про святость, пожалуйста, тут рот не раскрывайте. Помните, да? И будет тот день, ухватятся 7 женщин или 7 жен за одного мужчину и скажут, хлеб будем свой есть, одежду будем свою носить. Только разреши нам называться твоим именем. Сними с нас позор. Ну, типа, никто замуж не берет. Так вот у нас вот точно так. Называемся мы, фамилию взяли, вышли замуж. Фамилию взяли, мы христиане. Одежда праведности у нас свое понимание. Так что тут, товарищ, господин мой муж, помолчи, пожалуйста, да? Пища, как понимать Писание, мы сами, Иисусами, мы сами это будем определять. А ты помолчи, пожалуйста. Муж да боится жены, сказала жена в церкви. Вот у нас такая странная религия. Вот у нас такие странности с головой происходят. И мы, читая Библию, смотрим книгу, видим фигу, и смотрим на это все. И мы соглашаемся, люди, мы уже, как говорится, мы люди с промытыми мозгами. Я, ну, казалось бы, смотрите, ну ладно, я бы написал свое Евангелие от преподобного Александра, да? Ну и читал бы вот это все свое, там, как я понимаю, кто-то бы сказал бы, ты ни в какой церкви сидит, выдумает, как, какой-то самозванец, да? И что мы тебя будем слушать? Я же читаю вам тоже Писание, которое у вас в руках. Вы должны тоже обратить внимание, я ничего не выдумаю. Заметьте, если я беру текст, я подряд стих в стих, слово в слово гоню. Комментарии, они никак не в сторону уводят от смысла прочитанного. Комментарии мои просто, я останавливаю, акцентирую внимание, привожу пример, чтобы это при помощи какого-то наглядного жизненного примера показать мысль, выраженную вот в этих библейских словах. Я читаю из Писания. Но это же может каждый прочитать. Но почему смотрят книгу, видят фигу? Я, ну, скажу, не могу понять, хотя я понимаю, сам видел эту фигу. Сам читал ее, потому что одевали на меня церковные розовые очки. Но мы же тоже должны, если Павел пишет, и мы говорим, послание святого апостола Павла. Если Павел пишет, все почитаю за сор, что? Вот эту фарисейскую религию, вот эту правду законную, относящуюся для малолетних детей на уровне пряник, розга, попа, удовольствие или боль. Мы же должны тоже отказаться. Но как мы откажемся, когда у нас здесь сидит в наших головах, что это есть истина? Верить в ту или иную доктрину, это у нас считается, ну как бы, вершина духовности. Соблюдать тот или иной обряд, причем так, знаете, буквенно праведно, да? Это у нас вообще, я говорю, ой-ой-ой, чуть ли не герой Советского Союза. Так вот Павел пишет, для него, для Христа, для познания Христова, для приобретения вот этой мудрости, я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Внимательно слушайте, это и есть вот христианство. И найтись в нем, обратите внимание. Не со своей праведностью, которая от закона. Вы поняли? Праведность от закона. Помните молитву фарисея в храме? Извините, перефразирую. Не куру, не пью, не гуляю. Хочу закурить, хочу выпить, хочу загулять, но придерживаюсь. А прямо распирает так хочется. И благодарю, что я не такой вот этот мытарь, который пьет, падла. Извините. Вот это праведность от закона. Соблюдаю субботу, не ем свинину, хожу в церковь, верю в Трехангельскую весть. Оправдываюсь праведностью Христа, хотя не Бенни Мэ в этом вопросе. Как он оправдывается? Что такое праведность Христа? Что такое праведность личная, собственная, человеческая? Фарисейской, так никто же не знает. И Павел пишет, найтись в нем, заметьте, не около, а в нем. То есть я должен с ним слиться, он во мне, я в нем, как Христос в Отце и Отец во Христе. Теперь слушайте, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, не с внешними обрядами, без понимания смысла. Не с доктринами, не субботами, не свининами. Хотя этому тоже есть место. Если написано, что свинина плохо, и тука, жира, животного они вообще не ешьте. Написано. Это для здоровья. Не для ума. Хотя я говорю, если жиром заплывут мозги, то и для ума будет не полезно. Да? Но я говорю, это для здоровья тоже правильно. Если я живу по законам здоровья и живу, я имею физические законы здоровья, и я здоровенький, как хорошенький бычок, да? Кровь с молоком. Но при этом я злой. Тогда что общего между мной и Христом, и как я могу вот этот вот злой бычок, здоровый, но злой бычок, быть во Христе? Да я же рогами того Христа буду разносить. Так вот заметьте, праведность от закона, найтись в нем не со своею, имеется в виду церковною, по человеческому понятию праведностью, которая от закона, вы поняли, да? От Торы, которая относится к внешнему исполнению вот этих предписаний в Торе. Но с тою, которая, слушайте, через веру, извините, буду говорить по-другому, через мозги, через размышление, через обновление ума нашего. Вы слышите, да? Праведность, которая через осознанную работу внутри меня. Это называется с праведностью от Бога. Как Бог понимает праведный? Это внешне праведный по-божьему или внутренне праведный по-божьему? Что по-божьему? Какая праведность по-божьему? От Бога. Это внутреннее. А внутренняя, она по вере, связана с умом, связана с размышлением. И дальше читаем. Чтобы, заметить, чтобы познать его, я напоминаю, кто говорит, что познал его, но согрешает, тот не видел и не познал его. Помните, да? Что значит познать его? Проникнуть в его внутренний мир, в мир его премудрости, понять, что и чего, и почему, и как, и чтобы вот это познание освободило меня от всего того, что называется грехом, что называется злом и так далее. Заметьте, познать его, ну, если он сидит, как ветхий, днями на престоле, и я вижу там, ну, какое одеяние, какие волосы, какие глаза там, и я вот, я познал, я видел его. Как некоторые говорят, я в видении видел Бога. Ну, я бы сидел и молчал, ничего бы не говорил, ничего бы не делал. Вы в видении меня увидели, говорили, и сказали бы, я познал Сашу. Я говорю, извините, как? Как вы познали? Я видел его с расстояния 100 метров. Ну да. И вы могли особенно понять выражение моих глаз, мою мимику с расстояния 100 метров. Вы могли понять, так, какого роста, какого телосложения. И если я не лысый, то тоже можно, могли бы это заметить. Если был бы лысый, лысина блестела бы на солнце, вы бы сказали, еще он и лысый. Познать – это познать внутренний мир. И смотрите, чтобы познать его, это придите ко мне, научитесь у меня. Познайте мой внутренний мир, да? Чтобы познать его, и дальше слушайте. И силу воскресения. Скажите, как мы можем познать силу воскресения? Многие ведь думают, что это воскресение буквальное, которое будет в момент пришествия Христа. Так я скажу, если будет воскресение, тут еще вопрос, нас ли воскресят. Но если будет воскресение, то тут не будет зависеть от того, что мы будем лежать в гробу и будем пыжиться и как-то воскреснем. И нам надо узнать, как пыжиться в гробу, куда и во что упираться, чтобы, как говорится, землю над собой поднять и вылезть оттуда из гроба. Тут речь идет о воскресении духовном, я вам сейчас прочитаю. Надо, слушайте, познать его. Дальше говорю, познавая его, проникая вглубь его интеллекта, я должен понять, как в человеческой плоти я родился мертвым, склонным ко греху, как мне воскреснуть, преобразиться в этой жизни, умереть для праведной, извиняюсь, для греховной прежней жизни и воскреснуть для новой праведной жизни. Дальше. И познать, как принимать участие в страданиях его, слушайте, сообразуясь смерти его. Тут речь идет про смерть на Голгофе или про смерть какую-то духовную, при помощи которой Христос умертвил свою плоть, в которой он родился, а потом познал силу, как воскреснуть для новой праведной жизни в этой человеческой плоти или природе. Что значит сообразуясь смерти его? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся в смерть его крестились? Вы слышите? Что такое сообразоваться смерти его? Христос говорит, вот идет князь мира сего и не имеет ничего во мне. То есть я мертвый, я умер, ему не за что прицепиться ко мне. Он безработный. Что значит нам сообразоваться смерти его? Итак, умертвите плотские члены ваши, как это сделал Христос. И вместе с ним синхронно, я уже так скажу, синхронное плавание. Вместе с ним сообразуйтесь, вместе, совместно, совокупно смерти его для греха. Чтобы вам было понятно, что я не занимаюсь какой-то философией, или как кто-то сказал когда-то обо мне, философией я занимаюсь. А кто-то поправил уже в адрес того человека, «зе» на «же» заменил. Что ты сам занимаешься этой философией, только через букву «жо». Вот я вам сейчас прочитаю. Римлянам 1 глава, 3-4 текст. «О сыне своем, слушайте, который родился, тоже слушайте, от семени Давидова как? По плоти. Что это обозначает? Что он родился в подобии плоти греховной, какая была и у Давида. Во всем уподобился и Давиду, и всем остальным. Он приобрел плоть не Адама, который был до согрешения, а приобрел плоть Адама после согрешения. И никто из вас по Библии никогда не докажет, что где-то написано, что он, как говорится, родился в святой плоти. Это у церкви за кафедрой так Христос рождается. А в Библии нет, и на его нет. Так вот, слушайте, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, и дальше слушайте, а потом, я вставляю слово, открылся, то есть родился сначала от семени Давидова по плоти, и мама у него была из плоти, и у мамы тоже было что-то, как вот некоторые говорят, святая Дева Мария, да? Вы понимаете, вот если Христос не согрешил, то чтобы нам было легче грешникам, мы говорим, он родился святым Богом. А если родился святым Богом, то есть те, кто может родиться святым, чистым от нечистого. Значит, автоматически Мария была святой. Так может, она еще была святой самого Христа? Ну так потому мы уже, как говорится, не ко Христу обращаемся, а к Деве Марии. Она все-таки женщина. Она там где-то на ушко Христу на небе что-то скажет. Христос скажет, да ладно, пускай этих всех чертей сюда, на небо. Извините, я так просто, чтобы было понятно. Да. Вот этих всех бандитов, обиженных, недовольных, да ладно, коль ты уже, матушка, так молишься, коль ты так любишь, а давай, вот такое там суд, это у нас такое представление. Теперь вопрос, а если Дева Мария была святой, тогда кто? Ну так у нее папа и мама были святые. А если те папа и мама были святые, тогда вообще все были святые, они боги были. Так вот, слушай, родился сначала от семени Давида, потом открылся Сыном Божьим. Слушайте, не в буквальном смысле, а тут написано в силе. Был человеком, но имел силу Бога. В чем сила? Сила. Когда он открылся Сыном Божьим? Когда пришел на крещение от Иоанна Крестителя на Иордане. И там, помните, да, в момент крещения был глас небес, который сказал, «Сей есть сын, слушайте, уже не сын Давидов, уже сын мой, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. 30 лет. Почему не написано, кем был, как там жил, как детали? Почему этого нет в Писании? Он еще не мог быть тем Сыном Божьим, которым он стал, и на которого уже можно было смотреть как на образец. Он как обычный человек шел, возрастал, преуспевал в премудрости и в благоволении у Бога и у людей. Но как ребенок где-то что-то может не мог не понять, где-то что-то может... Он был рожденный, как обычный человек, и он шел, как обычный человек, возрастая. Где-то, может, что-то было, тут я понимаю, тут некоторых начинает, может быть, уже начинает коробить от этого, как это так. Мы видели на иконе, Дева Мария держит Иисуса Христа на руках, а он уже так это, типа, крестит. Он уже благословляет всех. Да мамку что же надо было тоже благословить. Это я к чему вам говорю. Открылся Сыном Божьим в 30 лет. Не в буквальном смысле с божественной силой, а, заметьте, Сыном Божьим в силе, в способности преодолевать грех, в силе и способности умертвить греховную Давидову плоть. Отец, слушайте, а как это произошло? Открылся Сыном Божьим в силе. Теперь, а на основании чего? По Духу Святыни. Что такое по Духу Святыни? Слово Божье – это и есть святыня. Что такое Дух Святыни? Это, понимая Дух и смысл Слова Божьего, вникая в суть Слова Божьего, буква убивает. Если буквально я читаю, не понимаю смысла, заложенного в этом слове, то она во мне убивает мою духовность. Я не могу интеллектуально развиваться. Так он приобрел силу. вникая в дух и смысл Слова Божьего, далее, понимая его, к чему стал приходить? Распинал свою плоть со страстями и похотями. И что произошло? Открылся Сыном Божьим, слушайте, через воскресение из мертвых. Когда он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, он тогда воскрес из мертвых, то есть другими словами, плоть Давидова уже не имела в нем силы, а сила Божья противостоять греху, быть рожденным свыше, чтобы сатана не мог прикоснуться к нему, это произошло к 30 годам. Там была смерть плоти Давидовой, к этому моменту наступила окончательная, бесповоротная, да, и там открылся Сын Божий, там умер Давид, там воскрес Христос. То есть речь идет об одном и том же человеке, которого мы называем Иисусом Христом, но в котором было до того жизнь и после того была жизнь. До этого момента, до момента крещения глаза с небес, да, он был в плоти Давидовой. Но эта плоть Давидова умирала. К моменту 30 лет она померла. То есть, другими словами, Христос с плотью Давидовой помер. Он умертвил и стал способным, приобрел силу воскреснуть для новой праведной жизни, которая уже исходит от Отца Небесного. Так что, я думаю, вы поняли, да? Я читаю подряд, каждое слово объясняю. Ну, если кто-то посчитает, что это моя философия, докажите только на основании Писания свою философию. И вы поймете. У вас аргументов не будет. И дальше написано, значит, смотрите, познать его, силу воскресения его. То есть, как воскреснуть от вот этой греховной плоти. Это Павел вот этим стал заниматься. Это то, что когда-то мне, ну, как говорится, дошло до моего ума ограниченного. Я тоже стал понимать, вот оно, превосходство веры, не церковной, не праведности от закона, о праведности от Бога по вере, что в эти вещи надо вникать. Как же можно это все понять, если меня не научили вообще с Богом разговаривать, если меня научили и говорить Богу молитву ежеси на небеси, а не научили, как мантру какую-то мы произносим. Благослови, дай, помоги, сохрани, благослови, побежали. Прибежали, спасибо за то, дай то, сохрани в этом, аминь, и лягли. Не надо удивляться, почему мы такие, извините, умственно отсталые христиане. Почему у нас такое примитивное мышление, примитивная вера, от которой разумный человек будет шарахаться. Не удивляйтесь, почему мы с вами такие сегодня, что не являемся запахом живительным на жизнь. Мы бегаем с Библией, с Евангелием, бегаем с обрезаниями, субботами, воскресеньями, языками длинными, иными. Но нам нечего миру показать любви, воскрешение из мертвых. Как этот мир преобразить, чтобы он изменился? Мир, сыны человеческие ожидают откровения сынов Божьих. Как изменить мир? Как изменить себя? Тогда изменится вся жизнь. А мы говорим, Богу свечку надо поставить. А батюшка говорит, надо кадильницу взять и дым опустить вам в глаза, и вам сразу просветлеет. Да если бы батюшка взял кадильницу, то кадильницей прихожан побился за грехи. Я думаю, что, ну, не говорю, что это хорошо, но говорю, ну, было бы более эффективно, чем вот это вот нараспев что-то говорить такое непонятное. Так вот, смотрите, вот это Павел пишет, чтобы познать его, силу воскресения его, участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Это все, что касается внутренней борьбы, внутреннего познания, внутренней смерти для греха и внутреннего воскресения для новой праведной жизни. А дальше написано, чтобы достигнуть воскресения мертвых. А это уже о чем речь идет? Ну, чтобы вот тогда, если мы произведем в своей душе, вот если мы настолько преобразимся и окажемся верными Богу, и умрем, то только вот тогда у нас будет надежда, будет у нас право надеяться на воскресение из мертвых, которое произойдет тогда, когда будет второе пришествие Христа. 12 текст. Ну, давайте я уже быстренько, чтобы вас не задерживать так, окончить это место, чтобы потом опять не начинать новый текст или не продолжать незаконченный. Говорю так, слушайте, не потому, что я уже достиг, слушайте. Обратите внимание, это очень такая важная черта и характеристика настоящего христианина. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг вот этого, я уже так буду говорить, вот этого потолка. Это процесс. Причем начало этого процесса всегда есть, а конца его никогда не будет здесь на земле и никогда не будет во вселенной. Что, может быть, для кого-то тоже странно звучит. Откуда ты знаешь, как будет во вселенной? Я говорю, я знаю. Я там не был, но я знаю. Процесс постоянного морального усовершенствования будет бесконечным. И кому не нравится учиться, я вам просто говорю, перекреститесь, закутайтесь в белый упрос и не идите на кладбище. С верой, без веры не играет роли. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, слушайте, но стремлюсь, имеется в виду, постоянно стремлюсь. То есть у меня потолка, у меня финиша нет. Но стремлюсь, не достигну ли я кого? Ну, мы же читали. Его, Христа. Не достигну ли я Христа, как достиг меня Христос Иисус? Вот Христос Иисус полностью меня, почему написано «достиг меня»? Он полностью понимает, что я думаю, как я думаю, почему я вот такой, а не вот такой, почему у меня что-то получается или не получается. Знаете, как Христос достиг меня? Он был в моей плоти. Знаете, почему я знаю, как Христос может действовать у вас? Почему я это рассказываю? Потому что я, когда понял, что Христос был в такой же плоти, как я знал, что Он понимает все мои... Заметьте, чтобы быть милостивым первосвященником, Он должен был во всем уподобиться братьям. Чтобы я мог посочувствовать, понять, войти в положение, снизойти, я должен побыть в Его теле, на Его месте, испытать все то, что испытывает обычный человек. И когда до меня это дошло, когда я это стал сам понимать, я стал понимать, а что такое совершенство? Это постоянный рост, постоянное движение, причем бесконечное. Помните, приходят, в Библии есть тексты, приходят от славы в славу, от веры в веру, есть выражение. И мы получили благодать на благодать. Что это за слова? Это поднимаемся со ступени на ступень, со ступени на ступень. Если еще кому-то непонятно, ну, прочитайте второе послание Петра, первая глава. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, что добродетель сначала. Научившись быть добродетельным, продолжайте вникать. И вы что поймете? У добродетеля, оказывается, надо быть рассудительным. А чего? Так добродетель же, это же добро. Мы же на добрые дела с вами созданы. А потому что если я стал добродетельным и всем делаю добро, и кроткий, и смиренный, я вдруг начинаю понимать, что я превратился в лопуха, над которыми издеваются, над которым смеются, в адрес которого крутят пальцем у виска, гляньте, вот дурачки какие собрались. Дети вылазят на голову, муж начинает наглеть, или жена начинает мужу на голову вылазить, потому что он, ну, добродетельный, понимаете, да? И если я начинаю думать, достигну добродетели, а ведь любовь тоже добродетель. Не так ли? Если я достиг любви, и мне все вылезет на голову, так я же своей любовью начинаю порчу наводить на всех. Я же что-то не понимаю, что-то не учитываю. И если я вникаю и общаюсь с Богом, а не ежеси на небеси произношу утром и вечером, то мне Бог говорит, ты понимаешь, у тебя добродетель безрассудительности. Твоя добродетель это превращает тебя в фабрику по производству невоспитанных дурковатых детей. Из-за твоей добродетели тебя муж просто превратил в рабыню какую-то. Или жена превратила мужа в раба какого-то. Включай мозги, дорогой или дорогая. И дальше помните, да, заметьте, это называется процесс совершенства. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Мы не можем достигнуть того потолка абсолютно быть равным Богу. Но если мы с Ним будем общаться, мы никогда в жизни не остановимся и будем, вникая, размышляя, понимать, что ой-ой-ой, сколько тут всяких деталей. Даже добродетельный может быть преступником. Потому что именно добродетельный, но безголовый человек воспитывает эгоистов, подлецов, гордецов, наглецов. А за это придется отвечать. Что ты плодишь в эту жизнь, плодишь вот этих вот детей таких вот ненормальных. И тут вы поймете, что надо брать в руки. Что в любви надо, помните, да, ну я уже так не буду опять это можно говорить бесконечно, да. Заметьте, в вере покажите добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание от чего? От добродетель. В воздержании что? Терпение. Хотя вас будет опять распирать, что надо делать добро. Терпение опять. То терпение надо было, чтобы не обозвать человека, да? Чтобы зло не сделать, а теперь терпение, чтобы добро не сделать. Я в терпении, помните, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Так что такое любовь? Если я с головой дружу с Богом в хороших отношениях, и я получаю оттуда, как говорится, мудрость и сигналы, любовь это не только долготерпит, милосердствует, а иногда и говорит, без зла, с любовью, но говорит. На меня где сядешь, там и слезешь. Твоя наглость не пройдет. Я сказал, и так будет. Опять без зла, без оскорблений, любя человека, нужно поставить ему такие заборы, чтобы он понял. Но опять, это не чужим, это чаще, что в семье, это дети, это муж, это жена. Я не буду говорить о деталях, как, где с кем-то себя поставить. Это уже, будем говорить, зависит от мудрости того человека, который это начинает понимать и который понимает, что надо это применить в жизни. Значит, вы поняли, да? Я не почитаю себя достигшим, я как сказал, потолка, а только, вставляю слово, постоянно забывая заднее, то есть то, чего достиг, я на этом не останавливаюсь и не говорю, ну все, Господи, я уже, как говорится, на финише, где тут медали и пьедестал почета. Я, забывая сзади, не в смысле, что оно не надо. Это багаж, это мое богатство, это мой опыт. Я на этом не останавливаюсь в развитии, это называется забывая сзади. И, добавляю опять слово, постоянно простираюсь вперед, это как? Это когда я общаюсь с Богом. Это когда я с ним разговариваю, а не молюсь ему. Это то, что я вам всегда говорил. Непрестанно молиться духом. Это не молитва, это разговор. Задушевный разговор того, который обладает премудростью, и того, кто нуждается в этой мудрости. Разговор с мудрым человеком, с мудрым, человеком Бог тут уже, как говорится, да? Как с мудрым человеком. Разговор с Богом. С учителем. наставником. Научит, наставит, помните, да? Значит, заметьте, я не почитаю себя достигшим, то есть границы возрастания никогда не было, нет и не будет. Я, постоянно забывая заднее, не останавливаюсь на достижениях прошлой жизни, вчерашних даже, и постоянно, общаясь с Богом, вникая, размышляя, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Что такое Вышнее звание? Ну, чтобы вам было понятно. Побеждающим дам новое имя, звание. Тебя будут звать вот так, я уже говорил. На небе я, если попаду, не буду Сашей, а вы не будете Ниной, не будете Катей, не будете Светой. Уже даже у Бога мы сегодня не Пети, не Вани, не Кати, не Нины. Чем выше мы духовно поднимаемся, чем мудрее становимся, чем более сильными в противостоянии искушений, у нас новое звание, у нас новое имя. Имя, которое соответствует уровню того характера, которого мы достигли. Так вот, Павел пишет, стремлюсь к цели почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вы поняли? Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Вы слышите? Итак, будьте совершенны. Что такое совершенство? Кто из нас совершен, так должен мыслить. Я повторяю, а как? Возвращаемся. Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, постоянно простираюсь вперед. Чуть перефразирую. Что такое, как должен мыслить? Никогда не должен почитать себя достигшим. Какой бы высоты ни достиг, на какую бы ступеньку лестницы не поднялся, знай, что это не потолок, знай, что есть дальше перспектива развития, и ты на этом не останавливайся, забывая заднее, простирайся вперед. Покуда ты движешься, ты живой, и ты совершенный. И ты пригодный для вечности, невзирая на то, что совершенный может быть первоклассник, второклассник, восьмиклассник, десятиклассник и академик. Все они совершенны, каждый на своем уровне, а совершенство заключается в том, что я расту, я развиваюсь, я не стою на месте, я не засохший мухомор. Поняли, да? Фарисей – это тот, который не развивается. Он достиг, это называется праведность от закона. Он достиг, и теперь, глядя на кого-то, кто вокруг него, благодарю, ну все, на пьедестале почета, олимпийский чемпион, обвешан медалями, как Брежнева, орденами и педалями, да? И благодарю, что я не таков. Теперь вы все гады, вы погибнете, один я спасусь, один я умный, один я праведный. Вот это называется праведность от закона. Всегда можно найти дурачка, который дурнее, чем я. И будет причина задрать нос. Но если будем взирать на Христа, если бы христиане взирали на Христа, они не были бы ни адвентистами, ни баптистами, ни католиками, ни православными. Они бы не делились на конфессии, потому что каждый бы видел свое несовершенство. И каждый друг в друге видел бы такого же брата, нуждающегося во Христе, как и я сам. Вот потому мы делимся, потому что мы уже достигли потолка. В смысле, померли, засохли, как сушеные грибы на ниточке. Вонь есть, а толку нету. Мы не растем. Значит, вы поняли, кто из нас совершен? И кто как должен мыслить? Постоянное развитие. Взирая на Христа, всегда будем видеть несовершенство. Всегда будет очередная задача. Да, я что-то достиг, но я продолжаю мыслить, продолжаю анализировать. И мне открывается и то, и другое, и третье. Господи, вот это вчера я понял, насколько важно. А сегодня я понял, а вот тут вот этой детали не хватает. А завтра мне откроется, что слушай, а здесь есть еще вот такая грань, о которой я даже не мог догадываться. Значит, вы поняли, и так будьте совершенны. У одного автора, которого я очень уважаю, не буду его называть, чтобы кого-то там не коробить, да? Этот автор говорит такие слова по поводу слов, и так будьте совершенны, после чего, как отец ваш совершенен, и многие верующие, ну так разве мы можем? А я говорю, ну так а чего ж тогда Христос это сказал? И этот автор говорит такие слова. Как Бог совершенен на своем уровне, так каждый из нас должен быть на своем уровне совершенным. Кто на каком уровне находится? И когда ты понимаешь, что это за слова, то этот автор говорит еще такие слова. Про вечность. И я говорю, это только может сказать особо духовный человек, который действительно с Богом имел совершеннейшие отношения. Ну, совершеннейшее в сравнении с нами, допустим. Да? Этот человек пишет про вечность такое. Мы будем без конца, бесконечно постигать любовь Божию, но так ее никогда до конца и не постигнем. А там такие странные слова. Потому что Бог развивается. Понимаете, да? Кто-то из верующих говорит, Бог развивается? Нет. Он сидит в субботу, соблюдает и песни любит наши слушать в собрании. И когда еще под гитару и с барабанами, и с тарелками тут мы громыхаем. Бог не развивается. Теперь вы понимаете, что Бог развивается? И этот автор пишет, что если бы Бог не развивался, то мы бы как в конечном итоге достигли бы уровня Бога, ну, имеется в виду, что эти люди действительно к этому стремятся. И Бог бы не был уже Богом. Но так как он развивается бесконечно, представьте, Бог не фарисей, представляете? Не директор клуба любителей Торы, вы представляете, нет? Бог развивается, когда я когда-то до меня дошло, я сказал это в церкви, это надо было видеть лица апостолов и пророков. Вот так, знаете, типа, все, Бог развивается. А я еще одну ересь такую сказал, знаете почему? Что даже Бог на своем уровне видит, если он развивается, то, что сегодня он видит, он понимает, что еще где-то что-то более совершенное может быть. И я сказал такую мысль, как бы видит свое несовершенство или как бы видит свой грех. Это было вообще, туши свет, бросай гранату. Все понятно. Ну, таких сумасшедших мы еще не видели, как ты, Саша. Но я говорю, когда я это стал понимать, я говорю, это точно. Бог бесконечно будет совершаться. И мы бесконечно будем познавать любовь. Для нас, конечно, это странно звучит. Я говорю о Боге, который на небе. Говорю про небо, на котором я не был. Но я вам хочу сказать, да, я на небе не был. Видений не видел, пророческих снов не видел, голосов не слышал, чтобы Бог сказал, встань, Саша, иди в такую-то страну, в такой-то дом, на улицу такую, номер дома такой-то. Я этого не слышу. Но Царство Небесное, которое на небе, атмосфера неба, внутренний мир Бога или божеское естество. Мы же в молитве Отче наш говорим, да придет Царствие Твое откуда? Оттуда, сюда, а Царство Божие. Не пища, не питье, а что? Общение человека, который на земле, общение с Богом, который на небе. И что Бог на небе думает, что он через святых людей написал в Писании, он мне может, если я понимаю, как стать духовным и не быть душевным, я могу понимать, я могу мыслить, я могу проверять, я могу на практике это обкатывать, вы понимаете? И проверять, убеждаться, потому я говорю, я давно не верующий, я убежденный. Не потому, что я так возомнил о себе. Я если читаю, я не верю Писанию. Я читаю, думаю, мыслю, вникаю, размышляю, анализирую, сопоставляю, проверяю на практике и вижу, да, так. Значит, я уже не верующий, я уже убежденный. Я пока, как Фома говорят, не вложу персты в раны, пока не прощупаю, пока не узнаю, пока не докопаюсь, я не верю. Я просто занимаюсь таким исследовательским трудом. И когда я вот понял, и как общаться с Богом, как слышать голос Святого Духа, что молитва это не стишок, это не мантра, это разговор. Вот как если бы два человека сидят, два ученых сидят и разговаривают, а как ты это видишь, а я вот такой, интересно, да, а вот это почему, а это вот такой, слушай, так получается, теперь вот она, говорит, ой, молодец, а теперь ты мне подсказал, да, это я так вот вам образно говорю. Когда я стал это понимать, я стал понимать это. Это года, это десятилетия проходили. Это я так сейчас рассказываю, вроде там сел, вечером поговорил, утром все понял. Нет, это года, это поиски, это борьба, это падение, это взлеты. Это потом уже какая-то такая, знаете, стабильность появляется. Ну, я уже по времени зарапортовался, конечно. Значит, смотрите, стремлюсь к почести Вышнего звания Божьего Христа Иисуса. Кто из нас совершен, так должен мыслить. Вы поняли, как должен мыслить? Совершенство – это никогда я не останавливаюсь в развитии. И заметьте, человек совершенный – это человек святой. В каком классе находится, какие познания имеют, на таком уровне он и живет, или по такому уровню живет и так поступает. Он святой человек. Хотя, если в восьмом классе, то по сравнению с восьмым классом он грешник. Но нам Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает, слышите, кто разумеет делать добро и не делает, то есть познание, ты находишься в таком классе и знаешь, что это плохо, но ты не исполняешь этого, тому грех. А кто не разумеет, кто он в первом классе? Вот мы говорим, вот ты такой рассекой. Ну, извините, так он может, так будем говорить образно, он в первом классе, а ты уже в третьем. Но с восьмого класса точно так же тебе могут сказать, слушай, ты вообще проходимец большой дороги. То есть, заметьте, святой человек в первом классе, святой в третьем, это разница во святости. Но и один стремится к святости, и другой стремится. Ни один не становится, и фарисеи не превращаются. Ни другой, ни третий, ни пятый. Они все святые, но каждый на своем уровне. И если его и спасутся, вот это святые, вот это праведные. Рожденные свыше, это не вообще умершие для греха на уровне понимания Бога. Рожденные свыше, это тот, который умер для греха на том уровне познания, на котором он находится. Тебе открылось, ты победил. То, что тебе не открылось, а это еще является, ну, будем говорить, грехом, недочетом, промахом, но ты же еще не дорос до этого, и Бог не будет тебе ставить двойку или кол за контрольную. Ты находишься в первом классе, Бог дал тебе контрольную с пятого класса, ты ее не решил, Бог не ставит кол. Вы понимаете? Но если ты в первом классе и контрольная по первому классу, по тому уровню, познание, которое там тебе преподают в первом классе, если ты не решишь, то тебе кол. Значит, ты раб лукавый, ленивый, там, не хочешь этого, не стремишься к этому. Да? Так что, я думаю, вы поняли, святой понятие растяжимое в зависимости от уровня познания. Рожденный свыше – это растяжимое понятие, относительное, зависит от уровня познания. Совершенный – это тоже понятие, видите, слово уже вылетело, это тоже не константа, да, что это вот, это, заметьте, понятие растяжимое, что мы по-своему каждый можем быть совершенным, но на разных уровнях, с разным уровнем понимания святости, добра и зла. Но кто в каком классе находится, он должен быть пятерочником, отличником. Ну ладно, хорошистом пусть будет кто-то еще. Но вы поняли. Но мы не останавливаемся, мы растем. Каждый на своем уровне, каждый в своем классе, каждый на своем уровне познания. Мы все совершенные, мы все святые, если на этом уровне, вот по этой дорожке идем путем освящения. Если же вы о чем иначе мыслит, тут надо добавить. И вы начнете думать о чем-то, вот хотя бы о том, о чем я сейчас говорю, то и это вам Бог откроет. Если вы скажете, да это чепуха, не хочу слушать, это вообще, как говорится, хоть повесь. Вот это если слушать Сашу, я же настроился, что я уже сижу на небесах, да, а тут вдруг Саша вот эту ахинею несет. То лучше повешаться, идите вешайтесь, вам Бог не откроет. И дальше, впрочем, чтобы было понятно, что такое совершенство, впрочем, до чего мы достигли, то есть в какой класс перешли, на каком уровне получаем познание, так и должны мыслить и по тому правилу жить, ничуть не отставая от, будем говорить, уровня преподавания. Завтра откроется опять, мы так должны уже мыслить и по тому правилу жить. Послезавтра еще раз откроется и так дальше. Вот это называется «и так будьте совершенны», вот это называется «и так будьте вот такими христианами». Извините, ну, по времени сегодня затянул. Ну, просто не хотел эту мысль разрывать. Надвое, да. Я думаю, что в следующий раз я уже эту тему вообще закрою. Думаю, что уже, как говорится, любому мыслящему человеку достаточно хватит информации, если будет внимательно слушать и делать, и сравнивать свою жизнь, и какая должна быть, будет достаточно, чтобы понять, какое христианство должно быть, или каким должно быть христианство, и какое христианство будет на небе, а какого не будет и близко. Всего хорошего, дай Бог, чтобы это было всем нам в назидание, в помощь, и для того, чтобы мы все-таки приняли решение делать большие перемены в своей жизни. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.